для детей старше 16 лет.
Муз-разбор. На Интер-ФМ.
Ну что ж, начнем наш традиционный муз-разбор и сегодняшнего нашего героя, которого мы будем обсуждать вместе с Виталием Листраткиным, который традиционно заглянул к нам на огонек без долгих прелюдий. Мы, собственно, этого героя огласим. Мы коротко и ясно. Металлика сегодня у нас на радио Интер-ФМ в муз-разборе.
Я бы все-таки, уважаемые радиослушатели, сделал это все во множественном числе, потому что героев ровно четверо. И группа Металлика, безусловно, является... Ну, на мой взгляд, величайшие хэви-металлические группы всех времен и народов, наряду с остальными, так сказать, участниками большой четверки планетарного хэви-метала. Это у нас Slayer, Anthrax и кто еще? Megadeth.
Да, кстати сказать, вот когда вы сказали, что четверка, где-то заплакал Дэйв Мастейн, Джейсон Ньюстед и Рон МакГоуни. К сожалению, Клифф Бёртон заплакать уже не может.
Смотрите, друзья мои, вообще карьера успешных музыкальных коллективов, она, на мой взгляд, напоминает такое, ну, как бы резкий пик или импульс. Знаете, как удар сердца, а потом такая ровненькая-ровненькая полоса.
Это, кстати, плохой признак, если ровненькая полоса.
Вот мы об этом и поговорим обязательно сегодня, непременно. И действительно, карьера группы Металлика, она полностью, целиком и полностью, ну, похожа, что ли, вот на этот вот импульс, как и карьера любой успешной группы. Вспомним, как все это дело начиналось. 81 год. Лос-Анджелес, насколько я помню.
Да, тогда еще Лос-Анджелес был.
Мальчик по фамилии Ульрих, звать его Ларс, и мальчик по фамилии Хэтфилд, звать его Джеймс, синхронно дают объявы в местную газетенку о том, что вот они вот как бы ищут друг друга, то есть как бы музыкантов, свою собственную группу имени себя. Судьба, тем не менее, как бы ухитрилась свести вдвоем барабанщика Ларса Ульриха и гитариста и вокалиста, естественно, Джеймса Хэтфилда. Повторюсь, как бы ребята в то время, так сказать, покоряли школьные просторы. Вместе они начали подыскивать коллег по группе и заодно, так сказать, нарабатывать музыкальный материал. Материал любая группа нарабатывает с помощью повторения уже пройденного материала, как-то у других музыкантов, плюс как бы попутного как бы ваяния своих каких-то вот как бы вот изделий. И когда парням впервые удалось на сцену выйти уже, так сказать, на школьную сначала сцену, а потом сделать первые демозаписи, они так потихонечку к 83-му году добрались до первого альбома. Первый альбом у них был сделан действительно при участии замечательного гитариста Дэйва Мастейна и не менее замечательного алкоголика и любителя всевозможных веществ. Вот. Александр, как вы вот оцениваете вообще как бы первый альбом Металлики? Вот с названием, если быть, ну, дословно переведенным, «Убейте их всех». Убить чем? Кирпичом?
Да нет, они, собственно, убили своим звуком. Они же были... Причем у них же очень агрессивная подача была. Если смотреть на ранние концерты Металлики, это просто ни с чем не сравнимое удовольствие, когда прям агрессия на тебя через экран хлещет такая, причем звериная такая, настоящая. Не какая-то напускная, просто когда там музыкант на зубы стискивает и демонстрирует публике, а на самом деле неприкрытая ярость.
Я, насколько помню, как бы в тот период как бы музыканты вообще вели себя как бы довольно, скажем так, толерантно, так как весело, что ли? Весело, очень весело.
Так а почему нет? Господи ты, боже мой. Выходишь на сцену, ты имеешь право творить любую дичь, потому что люди хотят хлеба и зрелищ.
А вот я не закончил свой спич, Ага,
все, простите, перебил.
Вот, и я как бы изумляюсь, каким же нужно было вести, ну что нужно было делать как бы Дэйву Мастейну, чтобы вот эти вот весельчаки и балагуры вот сказали, не-не, Дэйв, это уже перебор, давай-ка ты уже пойдешь из нашей группы вообще абсолютно. Вот, и Дэйв затаил злобу и ушел. Вот он такой вот, как бы, вот такой, как бы Дэйв оказался. И, кстати говоря, Александр, в сотый раз, наверное, уже повторю свой тезис, что все звезды мирового рока, которые появлялись когда-нибудь на сцене перед сотнями тысяч зрителей, это как раз не профессионалы. Не профессионалы, потому что как говорится, сорян, но Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих консерваторию не кончали. Следующий гитарист, который зашел в коллектив из группы Exodus, звать его Кир Хэммет, вот тот, да, тот имел достаточно большой практический и теоретический базис. Вот. Ну и, наверное, собственно говоря, как бы все остальное там как бы так. Парни просто вот как бы сами вот научились... И все. Александр, я думаю, уместно будет сказать традиционную вашу фразу про кто-то там построил корабль. Что? И утонул. Титаник построили инженеры.
Не-не-не, я про Титаник не говорю. Я говорю, что музыка любит... Обычно, я повторяю, что музыка не любит профессионалов, она любит наглых дилетантов.
Вот-вот-вот-вот-вот. 84-й год, следующий альбом Ride the Lightning, «Оседлать молнию». Он стал, на мой взгляд, немного спокойнее. И это тот самый альбом, который я в своей школьной юности услышал впервые. И был абсолютно, как и миллионы других любителей подобной музыки на планете, был очарован группой Metallica. То есть, представьте, то есть вот такой вот скрежещущий звук гитар. Очень нетривиальный вокал Джеймса Хэтфилда. И такая вот размеренный, что как бы ритм, он сильно отличается от первого альбома. А после этого заходит в 86-м году Master of Puppets, и он покоряет, наверное, всех. На мой взгляд, я вообще как бы считаю, что это, наверное, один из сильнейших альбомов Металлики вообще и в принципе. Но это на мой взгляд.
Не, ну он очень, но он очень-очень сильный просто.
Да. Википедия считает по-другому. Википедия считает, что как бы самый такой вот коммерчески успешный, вообще как бы там брутал-брутал, это альбом 91-го года. Ну, как говорится, извините, у каждого...
Нет, ну если рассматривать как чисто такое металлическое творчество, то Battery — это, наверное, один из самых крутейших рифов именно вот.
Абсолютно согласен. Это да там какую
да, любую песню не возьми, да. Любую песню копни, там Welcome Home одна чего стоит.
Да, 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 да. Это просто невозможной красоты произведения из мира хэви металла. Между 86-м и 89-м годом, годом следующего альбома «Справедливость для всех», группа переломалась, скажем так, в личной трагедии во время концертного тура в Швеции. Во время аварии погиб бас-гитарист Клифф Бёртон. И, знаете, это очень сильно изменило группу и музыкантов впоследствии всех абсолютно. Потому что я посматриваю, скажем так, в Инстаграм и Хэммета, и в Инстаграм Хэтфилда и остальных участников группы. И я понимаю, что, в общем-то, ну, люди до сих пор ностальгируют по Клиффу Бёртону, по первому, так сказать, профессиональному басисту в группе, с которой, так сказать, они прошли первые такие шаги успеха. И они все еще не могут от него избавиться, от этого он груза, может быть, вины, я не знаю. То есть что-то вот их вот как бы до сих пор гложет, что вот, а вот он вот погиб в этой аварии, а я вот живой. И вот что-то и как-то и где-то. После 89-го года наступил 91-й, где они тиснули всем известный «Черный альбом». Он просто абсолютно как бы черная такая обложка, на которой как бы чуть-чуть как бы просматривается в одном углу такая, знаете, свернутая спиралью змея. Википедия, повторюсь, как бы относит этот альбом к лучшим, наверное, так сказать.
Ну, в коммерческом плане с ним не поспоришь.
Да. Ну, наверное, да. Наверное. В коммерческом, наверное, как бы да. Вот. А вот дальше, после 91-го года, начинаются довольно как бы, ну, интересные как бы вещи. Да, музыканты все 90-е годы как бы пишут альбом за альбомом. Лот, релот, все хорошо, все баю-бай, все нормально, то есть концертная деятельность. Добираемся, то есть, как бы, до миллениума. И потом начинается всякая как бы ерунда. Вот эти вот странные, так сказать, коллабы с Луридом, которые абсолютно как бы не зашли никому. Вот. И я тоже не смог это понять, оценить это творчество. Кусалова с держателем сайта Napster и прочие, так сказать, штуки, они, наверное, как бы немножко в сторону как бы увели вообще, в принципе, от музыки. И нулевые, тем более как бы 20-е, когда я наблюдал за группой, было понятно, что, знаете, вот этот вот творческий карьерный рост группы, он после вот этого всплеска вышел на некое такое как бы плато. Вот, и вышел зайчик на плато, попа чувствует не то. Не то, нет, вот как бы вот движухи и вообще вот этого вот драйва и все такое. То есть как бы постоянно перемалывается старый-старый материал, постоянно дается концертная деятельность по всей планете, миллионы поклонников, то есть как вы знаете, собирается масса зрителей на такое шоу. Но, блин, творческого-то как бы вот какого-то дальше движения нет.
Ну, вообще, кстати, проблема металла и вообще тяжелой музыки в том, что она очень консервативная, и она, как правило, не развивается. Вот как на вашу память, какой последний там прорыв в тяжелом звучании был?
Ну, мне, например, как бы сильно понравился последний альбом Iron Maiden, кстати говоря.
Нет, я имею в виду там по звуку, по конструкциям там.
По звуку и конструкции. У Акцепта, уже у нового Акцепта, выходил, по-моему, лет 5 назад альбомчик Rise on the House, что ли, что-то такое, in the house, то есть как бы подняться над хаосом. И мне кажется, конкретно в этом альбоме, ни до, ни после, но именно в этом альбоме немцы сумели сделать, на мой взгляд, чуть-чуть невозможное. Они соединили современные какие-то тенденции с теми старыми из 85-го, 89-го годов. Вот. И даже там песни-то такие, знаете, как бы интересные. Например, там одна композиция называется «Analog Man». Вот. Дословно не переводил, но как бы там вот начало там такое. Я был рожден, когда там вот в доцифровую эпоху там и так далее и тому подобное. И вот по звуку, мне кажется, вот они вот угадали и попали и вот так вот. А следующий альбом уже ну какой-то абсолютно как бы бесцветный. То есть как бы, ну, у них получилось, а вот у Металлики нет. Последний альбом, который Метла делала, и он выходил, он очень такой нарядный с точки зрения промоушена, очень как бы грамотно раскручивал с точки зрения маркетинга. Они, парни, все правильно сделали. Они в 10-х выкупили все авторские права на свои песни у лейблов. Они зарегистрировали свой Blacknet. То есть как бы с коммерческой, маркетинговой и со всех остальных сторон как бы они сделали все идеально. Но плато. В творческом смысле, к сожалению, как бы плато. Я не знаю почему.
Так вот как раз таки, мне кажется, потому что коммерция началась и закончилось творчество.
То есть автор исписался?
Ну, возможно. То есть, они, может быть, они что-то еще и могут. Но зачем? Ну, то есть, тот же самый альбом 2016 года, он же во всех чартах побывал практически, практически во всех чартах на первом месте. Он распродавался совершенно сумасшедшими темпами.
Это который хардварит?
Да.
Да, но стал ли он на одну полку, допустим, как бы с альбомом 86-го?
Да, конечно, нет. Но им это и уже и не нужно. Они уже всем все давным-давно доказали. И сейчас почивают на лаврах.
И еще раз как бы повторю свой старинный как бы тезис, что художник должен быть голодным. А когда художник сытый, это уже, ну, вырубает само желание творить. Сытые, вот сытые художники, когда вот продолжают как бы творить, это вот, наверное, про Фрэнка Заппу, наверное.
И, кстати, если про художников, то достаточно сытым художником был великий Рембрандт Ван Рейн.
Ну, возможно, возможно. Вот. Ну, я посмотрел последнее видеоинтервью с Ларсом Ульрихом. Знаете, меня прям поразил, ну, в неприятном смысле, поразил тот пресыщенный взгляд Ларса. Вот знаете, вот как бы вот такое вот ощущение, что все, блин, меня все уже достало. Вот положите меня на полочку, как бы не беспокойте меня.
Я, ну, у него хорошая коллекция современного искусства, он может вообще позволить себе лежать на диване и накапливать.
Вы знаете, Александр, там вот как бы из всей четверки наиболее бодрыми, как ни странно, выглядят это Роб Трухильо и Кирк Хэммет. Вот серьезно, вот как бы парочка такая, вот вообще как бы на бодряке. Хэммет тоже как-то вот, извините, как бы Джеймс Хэтфилд, он тоже как-то вот уже выглядит каких-то погашим, угашим и так далее. И, видимо, с этим как бы связан его кульбит как бы трехлетней давности, когда он вдруг внезапно как бы с ровного места как бы ушел, извините, как бы в самый как бы банальный как бы в запой, и потом его долго-долго как бы откапывали как бы в соответствующей как бы клинике. Вот, грустная такая вот история.
Ну, после этого вышел альбом Saint Anger, когда он лежал в этой клинике.
Да он, похоже, оттуда как бы периодически не вылазил.
И все вот эти мысли хорошие ушли. Вот я же вам, по-моему, рассказывал историю о том, что еще до выхода альбома Saint Anger я увидел в каком-то журнале интервью Джеймса Хэтфилда, и он что-то говорил по поводу того: мы подождем выпуска наших конкурентов, посмотрим, что у них. И конкурентами он назвал Linkin Park и Limp Bizkit, по-моему. То есть люди совсем из разных лиг, те были еще молодыми и голодными, а эти уже мастодонты. И то есть, когда мастодонт оглядывается на новичка, то значит, что-то неладно в этом царстве-государстве.
Ну и прям совсем как бы в конце-в-конце заключу наш, так сказать, разговор о великой группе таким спичем, что, друзья мои, успех — это такая субстанция, которой тоже можно обожраться.
Конечно, присытиться и устать.
Да, да.
К хорошему привыкает быстро.
Ну что, на ход ноги?
На ход ноги, и у нас будет Enter Sandman, Metallica. Сегодня обсуждали мы именно эту американскую группу. В гостях у нас был, как всегда, Виталий Листраткин. Меня зовут Александр Булгаков. Всем пока.
Пока.
Муз-разбор. На Интер-ФМ.